Возможно, нам еще придется воспользоваться этими карточками, чтобы сбить преследователей со следа». «Резонно», — кивнул Вейзель и спрятал идентификационные карты в карман. «Больше никаких возможно», — громогласно заявил Баслов. «Едем прямо к барьеру, никуда не сворачивая». Кийск спорить не стал. Указав Баслову кратчайший путь к барьеру, Джои прошел в салон, чтобы осмотреть Киванова. Борис расстегнул комбинезон. С правой стороны по ребрам у него начал растекаться большой багровый кровоподтек. Джои, едва касаясь кончиками пальцев кожи, провел над поврежденным местом рукой. Через минуту он объявил диагноз. «Сломаны два ребра, кровоизлияние в легкое. У вас очень высокая регенерационная способность ткани», — сказал он, посмотрев Киванову в глаза. «И необычный состав крови. Вытекая из травмированных сосудов, она словно бы растворяется в окружающих ее тканях. На вашем месте другой человек с таким ранением уже захлебнулся бы собственной кровью».
«Про кровь мне известно», — натянуто усмехнулся Борис. «Это лабиринт постарался».
«Сейчас я могу только снять боль», — сказал Джои. «Лечение займет полчаса-час, не больше. Этим можно будет заняться, когда мы окажемся в более спокойной обстановке». «У меня не слишком большая врачебная практика», — смущенно добавил он. «Прежде приходилось лечить только ушибы, порезы и зубную боль».
«Мне от одних твоих слов уже полегчало», — ободряюще улыбнулся Дравору Киванов. Анестезия Джои удалась на славу. Киванов смог, наконец, выпрямиться и перестал болезненно кривить губы, пряча под улыбкой боль. После этого Джои занялся оставшимися в салоне гравиметами убитых дровартаков. Снятие дактилоскопической блокировки со спусковых крючков было для него делом знакомым и заняло совсем немного времени. Теперь вооружены были все, кроме самого Джои, который попытался было оставить один гравимет себе, но Кийск велел ему отдать оружие Вейзелю. В его намерения не входило приобщение Дравора к оружию, и уж тем более обучение его убийству себе подобных. Отдавая оружие, Джои демонстративно разочарованно вздохнул, однако Кийск сделал вид, что не заметил этого. «Ива, скоро придется пострелять», — весело сообщил Баслов, когда в конце улицы стала видна желтая полоска песчаной поверхности. Кийск с гравиметом в руках встал за спиной водительского кресла и, наклонившись вперед, посмотрел через плечо Баслова вперед. На выезде из города, закрывая проход, стояли двое механиков. «Тормози», — сказал Кийск. «Пробьемся», — усмехнулся Баслов. «Главное, не дать им уцепиться за вагон». «Тормози», — крикнул Кийск. Не дожидаясь ответа, он своей рукой прижал ладонь Баслова к рычагу и толкнул его вперед. Пронзительно заскрипели тормоза, и вагон, резко качнувшись вперед, замер на месте. До механиков оставалось чуть более 100 метров. «Что за дела, Ива?» — возмущенно взмахнул руками Баслов. «На полном ходу мы бы снесли их, как...» Кийск поднял гравимет и, не целясь, выстрелил в направлении механиков. Не долетев нескольких метров до противника, заряд угодил в невидимую преграду. На мгновение пространство улицы впереди озарилось бледным, чуть голубоватым светом. «Механики выставили силовой экран», — сказал Кийск. «Вспомни, как это было на земле. Нас заперли в городе». «Пока еще нет», — решительно заявил Баслов. Рванув на себя рычаг скорости и прижав ладонь к шару управления, он развернул вагон и погнал его в обратную сторону. Свернув на первом же перекрестке налево, он обогнул квартал и выехал к окраине по соседней улице. В конце улицы их ожидали двое механиков. Судя по всему, они не собирались предпринимать какие-либо активные действия, а только безучастно наблюдали за развитием событий, которые сами собой должны были привести к запланированному финалу. Чтобы окончательно убедиться в том, что и здесь дорога перекрыта, Баслов выстрелил сам. Увидев голубоватую вспышку, он чертыхнулся и снова схватился за рукоятку управления вагоном. Свернув на перекрестке налево, он обогнул еще один квартал и вновь наткнулся на засаду механиков. «Наверное, достаточно метаться из стороны в сторону», — сказал Вейзель. «Ясно, что механики перекрыли все выезды из города, поэтому они не пытались остановить нас по дороге». «И что ты предлагаешь?» — раздраженно спросил его Баслов. «Надо где-то укрыться и выждать какое-то время», — ответил за Вейзеля Киванов. «Не станут же механики держать оцепление вечно».
«От них всего можно ожидать», — невесело заметил Кийск.
«А если попытаться уйти по крышам?» — предложил Баслов.
«Крайний дом выходит торцом почти к самой границе песка».
«Где мы окажемся, как на открытой ладони», — сказал Берг.
«Едем назад, к центру города».
Кийск положил руку на плечо Баслову. «Там нам будет проще уйти из-под наблюдения».
Баслов положил ладонь на рычаг, но все еще медлил. Невидимый силовой экран впереди создавал иллюзию полной свободы. Казалось, достаточно бросить машину вперед, снести стоявшие на пути два неповоротливых железных корпуса, и никаких преград не останется.
А что, если рискнуть?
Возможно, тяжелый, хорошо укрепленный кузов машины сможет на полной скорости пробить установленный механиками заслон.
И в этот момент стоявшие в конце улицы механики медленно двинулись вперед. Решив, что силовой щит снят, Баслов бросил машину вперед.
«Назад!» — заорал у него над ухом Кийск.
Баслов подался всем корпусом влево, плечом загораживая от Кийска рычаг скорости, до которого тот попытался дотянуться. Согнутым средним пальцем Кийск ударил Баслова по локтевому суставу, и пальцы капитана на рукоятке рычага бессильно разжались.
Кийск еще не успел дотянуться до рычага, когда машина врезалась в невидимый силовой щит.
Все находившиеся в салоне попадали на пол.
Баслова, едва не вылетевшего в лобовое окно, спасло только то, что Кийск успел схватить его за плечи.
Машину подбросило в воздух. Отлетев назад, она с грохотом рухнула на колеса и снова бросилась на непреодолимую преграду. Но на этот раз Кийску удалось, дотянувшись до рычага, скинуть скорость, и удар получился значительно слабее первого.
Кийск бросил быстрый взгляд на механиков. Они снова стояли неподвижно, глядя на изуродованную машину.